В эфире передача «Записки Аса», а следовательно, я ее ведущий и автор Анатолий Агамиров. От всей души вас приветствую и надеюсь, к моему приветствию присоединится мой гость сегодняшний, очень дорогой, любимый для меня гость, знаменитый режиссер Анатолий Александрович Васильев, заслуженный деятель искусства России. Я его, правда, в предварительном разговоре произвел его в народный, но он так запротестовал, что я уже ничего сделать не могу.
Нет, я стану заслуженным деятелем.
Да, и так дал ему тот ранг, который он...
Народ меня не поддерживает.
Народ или те, кто подают погоны?
А те, кто подают погоны, меня не поддерживают.
Ага. Ну, я надеюсь, я не очень согрешил против погон, и это не будет для вас иметь неприятных последствий. Нет. Их вам хватает.
Нет, не будет иметь никаких.
Не будет иметь.
Нет.
Ну, слава богу. Наверное, по самому вступлению, по таким коротким голосам, вы поняли, что мы имеем дело с религиозной и даже с испанской музыкой. Это несколько имеет в своих основаниях причины. Причина следующая. Я посетил театр Анатолия Александровича Васильева и посмотрел два спектакля. Я посмотрел спектакль «Каменный гость» по опере Таркамышского и соответствующему сочинению Александра Сергеевича Пушкина. Ну, я не могу этот спектакль назвать оперой Таркамышского, потому что Анатолий Александрович Васильев, он так там все переделал, так все повернул в какую-то свою сторону, я затрудняюсь назвать жанр этого спектакля. А вы можете так сказать?
Я в афише написал опера.
В афише написано опера.
В афише написано опера. Ну, конечно, это традиционно назвать оперой, наверное, сложно.
Я бы даже сказал, что это традиционно против оперных традиций сделано.
Наверное.
Тут все наоборот, как говорится. Доказательство от противного. Я так это на первом, так сказать, восприятии пытаюсь остановиться. И дальше второе отделение, которое я смотрел вечером в театре Васильева, это был потрясающий совершенно спектакль, это была такая пластическая драма о Испании.
А я это назвал балетом.
Ну, я, видите, я пользуюсь определением балансера, пластическая драма.
Ну, хорошо.
Ну, я не то, что спорить с балансером. Но раз вы назвали это балетом, пусть это будет балет.
Балет называется «Счастливого плавания», а опера называется «Каменный гость».
Ну, как у Таркамышского, как и у Пушкина.
Да,
а «Счастливое плавание» – это важно.
А спектакль называется «Каменный гость» или «Дон Жуан мертв».
«Каменный гость» или «Дон Жуан мертв».
Или «Дон Жуан мертв», да.
Теперь, что касается второй пластической части этого спектакля. Я их соединяю вместе, потому что они как-то один без другого для меня не смотрелись и не были как-то мной усвоены. Я их сразу слил. Единое, целое, большое произведение искусства. «Счастливое плавание». Там, насколько
счастливого.
Счастливого. Счастливого. Как пожелание.
Да.
А кому и куда вы желаете плыть?
Ну, это... Чертям. Я желаю счастливого плавания чертям.
Они от нас уплыли, они от нас никогда не уплывут.
К сожалению. Они не только не уплывут, но все более и более торжествуют. Это ироничное название с восклицательным знаком.
Видите, я не верю в абсолютное торжествование зла. Я знаю, что все-таки как христианин и как, извините, поклонник Иисуса Христа, я уверен в том, что его идеи и то, что нам завещал он, будет в конечном счете торжествовать. Весь вопрос срока и когда это произойдет. Зависит это от людей, от чертей, от кого угодно. Но я глубоко убежден, что это торжество не за горами.
Знаете, это же ведь текстом этого произведения является афорты Гои.
Да,
и один из афортов Гои называется «Счастливого пути». И я перефразировал, что ли, это название. И вспомнив юность и такие счастливые пионерские времена, назвал этот балет «Счастливого плавания».
А вы в «Счастливые пионерские времена» были знакомы с афортом Гоя?
Тогда нет, но потом после этого был знаком, оставаясь все так же пионером.
Вот. Вы в Испании видели афорты Гоя? В Испании?
В Испании я видел на выставке, да.
А, видели?
На,
да,
выставке, да.
Вот тогда,
да,
мы с вами,
да, да,
разговор вполне. Но сейчас я хочу все-таки перейти, вернее, не перейти, а вернуться к опере Таркамышского «Каменный гость» по Пушкину, по самому себе. И хочу сказать одну смешную вещь. Глинка, он знал эту оперу, она ему не очень понравилась. Потому что Таркамышский себе позволил в этой опере, в общем-то, несколько опередить свое время. И по музыкальному языку, по способу музыкального выражения, она очень модернистична. Очень. Я имею в виду только начало 19 века музыкой, музыкальным искусством в России. Это чувствуется сразу. Этот модернизм Дорогомырского, он очень не нравился Глинке. И Глинка, значит, в письме чуть ли не к Кернелу пишет. Значит, появился прелестный парень и очень бойкий пианист, бойкий пианист Сашенька Дорогомырский. Вот он, значит, написал такие-то вещи, и он говорит, какие вещи написал Сашенька
Дорогомырский. Знаете, история появления этого музыкального текста уходит в древность. Я начал работать с музыкальным текстом Дорогомырского, может быть, в 93-м или в 94-м году. Да, очень давно. Я ведь те годы переходил к вербальной технике. Переходил к технике вербального, как бы, вербального действия. Вот так хорошо будет сказано. И я помню, как вдруг это как-то... как же хорошо сказать. Итак, это было дело в Париже, и я должен был ехать на фестиваль в Швейцарию. Маленький городок такой, Вербье. Но в этом городе Вербье очень крупный музыкальный фестиваль. Потом продюсер этого музыкального фестиваля предложил мне постановку оперы «Пиковая дама», вот, в оперном театре.
Ничего себе.
И там была такая тема. Я сказал, давайте я сделаю каменного гостя. Как стаж. Как стаж для драматических артистов, для оперных, певцов, ну, вообще для русских, для европейцев. А как назовем? И я помню, я придумал такое название, потому что я уже этим интересовался очень. Я сказал, давайте мы сделаем так. От слова сказанного к слову спетому. И вот я стал разрабатывать технику вербального действия на слове спетом. И вот, собственно говоря, от этой идеи и начались все, так сказать, ну, какое-то, ну, как сказать, разговоры или общение, или какое-то соседство, или близость, или дружба с музыкальным текстом оперы Дорогомырского «Каменный гость». Я взял, конечно, партитуру в клавире. Я взял клавир. У меня был пианист, и я стал разрабатывать клавир, читать клавир, как там сделано, как написано, как вообще написана вещь. И обладая какими-то простыми музыкальными способностями, я стал раскладывать эту партитуру на композицию, на фразы, на темпы, на ритмы. Я нашел удивительнейшие вещи в этом музыкальном тексте. Удивительнейшие вещи. И мне это так понравилось. И оставаясь музыкальным дилетантом, музыкальным любителем, никогда не претендую на особенное превосходство в этом жанре, я столкнулся с потрясающей красотой этого текста, понимая, что этот текст простой и не всегда совершенный, и только начало того великого движения в русском музыкальном жанре, в опере, я стал этим заниматься почти что каждый день. Потом это выходило, опять переходило, шло время, и дальше уже была история.
Понятно. Мы еще в историю углубляться сейчас не будем, но то, что я слышу, я бы сказал, что это скорее получилось отрицание оперы в том смысле, в каком она образовалась в 19 веке.
Я хотел это сделать. Да, я хотел это сделать, потому что я не согласен. Мне не нравится, что на русской оперной сцене постоянно я слышу присутствие итальянской оперы. Мне не нравится, что русские композиторы оперные истолкованы как итальянский композитор. Мне это не нравится ни в оркестре, ни у дирижера, ни в вокальном исполнении. Мне это категорически не нравится.
Вы имеете в виду те оперы, о которых мы с вами говорили?
Я говорю практически обо всех тех музыкальных текстах и операх, которые мне удалось слышать с детства и до сегодняшнего дня. И все, что я... Все, как обращается оперный театр. Ну, наверное, я буду заводиться, а может быть, слушать. Это не очень нравится.
Наоборот... Я только хочу сказать снизу следующее. То, что мы называем итальянщиной в опере, ну, она вряд ли относится, терминология, скажем, к творчеству Мусоргского.
К Мусоргскому не относится, но когда Мусоргского поют, немножечко напоминает итальянскую оперу.
Поют те же люди, которые поют, и тоже было написано до Мусоргского.
Ну, конечно, ведь это же история очень простая. Пушкин описывает, как в Одессе. он посещал... В Онегине есть такая глава, посвященная Одессе. И он прекрасно описывает, как он посещал итальянскую оперу, как они были увлечены. Но интересно, что там есть такое короткое замечание. Все выходят, поют прекраснейшие мелодии, все-все-все. И он говорит, а мы ревем речитатив. И вот это, вот я думаю, что именно речитатив вошел основной составляющей последующий русский оперный текст. Вот из этого как удивительной ткани говорящего пения, разговаривающего пения, стал складываться совершенно другой текст, который позволил сделать метафизическую оперу. И, собственно говоря, при переложении русского музыкального текста оперного на сцену вся эта метафизическая как бы составляющая звука уходит, потому что звук подается нарративно.
А вы не считаете, что в этом вопросе еще несколько виноват сам русский язык? Он мало похож на итальянский в оперном смысле этого слова.
Да нет, конечно, на русском языке... Если есть только русский язык, вообще всякий язык есть ментальность, то виноват, конечно. Если есть ментальность. Ну, трудно говорить сейчас. Трудно говорить после нашествия, великого пролетарского нашествия, случившегося от 17 до 22 года. Трудно говорить вообще о русском языке.
В 22 году уже прекратили?
Ну, в 20, пускай он продлевается до 37-го. Ну, не все ли равно, в конце концов?
Нет, извините, он продлевается до сих пор, с моей точки
зрения. Ну вот, когда слышишь эту пролетарскую речь, пролетарскую мелодику, то нельзя это называть русским языком, он остался в литературе. В литературе, которая до сих пор звучит.
Ну, будем считать, что он до сих пор звучит в русской литературе, хотя мне не очень это приятно и близко, но это все-таки, это несомненно так. И поэтому, несмотря на происходящие в России перемены, вот то, что вы назвали 17-22 год, это самый ударный момент, но они не очень-то завоевали себе место и потом. Что они завоевали себе место, но определенное место. Все-таки в русской музыке, как извините, но был еще и Прокофьев, был еще и Шостакович. Не хотя Шостакович стал таким классиком, а я сейчас думаю, что...
Ну и Прокофьева, и Шостаковича петь надо. Надо петь.
Надо петь.
Да. Надо петь. Как-то дирижировать партитуры. Надо что-то с этим делать, но на это нужно время, на это нужны годы, но не две сводных репетиции в оркестре. И не заезжий солист с поставленным голосом на итальянский манер. Что-то другое нужно?
Вот последнее замечание очень справедливое. Не заезжий солист с поставленным итальянским голосом. Потому что я думаю, что это одна была из трудностей, с которой он столкнулся в театре замечательный, в Большом театре. Замечательный музыкант, замечательный мастер всего этого Ростропович. Что он понял, что или ему будут петь, как это поется в Италии, причем будут петь плохо, или просто опера, гениальная опера Прокофьева «Война и мир» провалится. Он невольно способствовал ее провалу. Я потом слышал ее в Большом театре в исполнении главного дирижера Большого театра Ведерника и приглашенных им солистов, в том числе из-за рубежа. Но то, что гениальная музыка, это и так ясно. Это, музыка никак не уступает тому, что сочинил Лев Николаевич Толстой Прокофьев, с моей точки зрения. Но, в общем, как опера в Большом театре это не получилось. Это вполне естественно с тем, что вы только что и сказали. Но я здесь еще возвожу, так сказать, степень вины и ментальность, и от ментальности язык.
Знаете, когда я стал действительно обращать серьезное внимание на язык, конечно, я понял, что фонетика русского языка, особенно современного языка, очень неизобретательно. Носителем содержания, как известно, переносчиком, я знаю, носителем являются гласные звуки.
Да.
Небольшое количество гласных звуков не позволяет сделать уникальное разнообразие языка. И тогда я вербальную технику в классе ввел практики, которые позволяют удваивать, утраивать звуки. Например, 3О, 2А, разные звуки фонетически излагать по-разному. То есть мы на самом деле должны реконструировать нашу фонетику или наш язык в ее гласных составляющих, привлекая древние варварские языки, Вот. Нецивилизованные языки с Востока, я не знаю, из Среднего Востока и так далее, и так далее, для того, чтобы обогатить. Также я работал с французским языком, тем самым фонетический словарь русского языка обогатив. Mm-hmm. То есть, пока язык не имеет, я не знаю, порядка 30, 35, 36 составляющих звуков, это довольно сложно делать. Это очень сложно сделать.
Но это колоссальная работа, понимаете?
Колоссальная работа по реконструкции языка. Но эта работа необходимая, чтобы получить действительно мощнейший речевой устный язык. И вокальный язык.
И все-таки на мой вопрос, который я поставил, ну, я стесняюсь, не вас стесняюсь, а стесняюсь слушателей и их отношения к тому, что я сейчас принесу. Мне ваш спектакль «Каменный гость» по Доргомышскому показался явным намеком на то, что вы отрицаете романтическую русскую оперу как таковую вообще.
Правильно, я отрицаю. Я действительно отрицаю.
Романтическую русскую?
Да.
Но это не переносится, скажем, на оперу Чайковского, и переносится тоже.
Да и на оперу Чайковского также. Отрицаю, действительно. Я думаю, что, может быть, отношение к операм Чайковского как к романтической русской музыке, может, это не совсем правильно. Может, это не совсем правильно. Может быть, все впереди. Может быть, вы знаете, когда я столкнулся... Конечно, я человек посторонний. И разговариваю как иноземец в музыке. Я иноземец, я посторонний. Но постороннего виднее, слышнее.
Посторонний... Ну, значит, ваша посторонность все напрасно. Потому что вы человек музыкальный, я в этом имел возможность много раз убедиться. Это не... Я не в качестве комплимента вам говорю. Я констатирую факт.
Конечно, я бесконечно люблю музыку. И всегда вспоминаю свою маму, думаю, ах, почему я не послушался маму? Мама моя, учитель математики, очень, она боготворила женщину-дирижера. Это была Вероника Дударова. Помните, да? Но и она всегда мечтала, чтобы ее сын был дирижером. Я и правильно сделал, что никогда не стремился к этой профессии. Мне, я думаю, не дано быть дирижером в том настоящем значении этого музыкальной профессии. Ну и часто,
Ну, это вы этим не занимались, понимаете?
Но поступаю часто очень как дирижер. Например, при обращении с музыкой, в данном случае конкретно музыка Доргомышского с тремя этими сценами, у Лауры две сцены Донны Анны, конечно, я поступал как толкователь.
Понятно.
Как толкователь произведения.
Понимаете, а так вот то, что вы сейчас говорите, напоминает старинный еврейский анекдот. Когда, говорит, Рабинович, вы умеете играть на тромбоне? Он делает, видишь, он двигает кулисы тромбона и говорит... Очень может быть. Вы же дирижировать-то не пробовали на самом деле.
Нет, что? Не пробовал, не буду.
Я вам очень за это благодарен, потому что, может быть, мы в вашем лице потеряли гениального дирижера.
Нет, никогда.
Но от плохого избавились.
Наверняка.
Итак, я прав, что ваш каменный гость – это все-таки некая режиссерская, ну, немножко такая научная расправа с русской романтической оперой.
Да, это определенным образом трактат. Это трактат. Вы знаете, я очень серьезно, с серьезными намерениями это сделал. Может быть, мы объясним нашим слушателям, ведь они не знают, что из произведения Доргомышского, из оперы взяты три сцены. Первая сцена Лауры и две сцены Донны Анны.
Да.
И что партитура разложена на два голоса. Один голос речевой, это всегда мужской голос, и другой голос, это вокальный. Это женский голос. И партия Донны Анны, написанная для сопрано, передана, наверное, надо сказать, традиционно меццо-сопрано или контральто. Скорее всего, может быть, контральто.
Контральто.
Но я в программке назвал это тенор, женский тенор. Вот. А партия Лауры, которая написана для меццо, передана сопрано. Мне показалось, что Донна Анна, спетая контральто, это более естественно, более правильно для этого. И партитура позволяла. В общем, там так написано, что это позволяло. С другой стороны, вам, наверное, будет интересно. Знаете как? Я еще при работе с текстами Пушкина заметил о том, что они устроены по принципу двойки. То есть это всегда пары. Это всегда пары. И внутри пары есть противоположность. Это всегда антагонистичный. Две строчки внутри пары противоположные. Пары к паре противоположные. И так далее, и так далее, и так далее. Вдруг, когда я смотрю, как сделан текст у Доргомышского, я вижу, что принцип почти что тот же самый.
Ну, очень точно шел за словом.
Очень точно. Но музыкальный принцип тот же самый. Музыкальный, понимаете, что, например, все произведение построено очень короткими фразами. Если эти короткие фразы объединить в одну непрерывную мелодию, какой-то в один непрерывный мелодический рисунок такой, да, то, конечно, весь текст музыкальный уничтожается совершенно.
Я хочу напомнить радиослушателям, что вы слушаете передачу «Записки Асы», которую ведет, подготовил Анатолий Агамиров, пригласив в эту передачу режиссера Анатолия Александровича Васильева, заслуженного артиста России и...
Давайте уточним. Я не заслуженный артист России, я не народный артист России, я заслуженный деятель
искусства. Я нарочно это сказал.
Хорошо.
Я нарочно это сказал, я чувствую, что у вас с этим непорядки.
Нет, большие непорядки.
Вот, и, так сказать, я вообще терпеть не могу званий. Я же согласен с теми музыкантами, которые выходят на сцену и просят не объявлять их звания.
Позвольте мне сказать, вот что я хочу назвать имена тех людей, которые работали со мной, именно музыкантов. Это педагог по вокалу Андрей Нащекин. И он прямой родственник вот этих великих Нащекиных, с которыми был знаком Пушкин. Да, 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 да. И концертмейстер Елена Яковлевна Редичкина. Вот большое спасибо вам за вашу работу. Я хочу также передать слушателям, что вокальную партию Лауры поет Мария Зайкова, а вокальную партию Дона Анны поет Людмила Дребнева. И актеры нашего театра, может быть, вы их слышали, о них видели их. Это Игорь Вицко на роли Дон Жуана, это Кирилл Гребенщиков на роли другого Дон Жуана, и молодые актеры на роли гостей и у Лауры, и на роли Дон Жуана Илья Козин. Вот это для меня очень такое важное дело. И я хочу еще сказать, что балет, который потом мной был назван «К счастливого плавания», поставлен хореографом, имя ему Константин Мишин, вместе со своей супругой и танцовщицей, замечательнейшей танцовщицей Ириной Мишиной, которая себя называет Ирагонта.
Понятно. Таким образом, получился вполне национальный спектакль, тем не менее.
Да, может быть, потому что у меня же есть ученицы. Это как раз в этот момент все съехались из Бразилии, приехал друг нашего театра, которая ставила танец в Илиаде, и она стала заниматься и в «Каменном госте» танцем. Она ставила танцы для испанской программы, потому что романсы де Фалли и романсы Карлоса Паласио поет вокалистка, а она и образованием вокалистка, это Виктория Смольникова. И вот эта Мария Таис из Бразилии ставила с ней танцы. У меня есть еще ученица испанка, которая ставила испанскую фонетику, и моя ученица русского происхождения и из Бразилии Марина Тенорио ставила танцы. То есть у меня получилась какая-то испанская команда внутри группы.
Скажем так, латинская команда.
Латинская.
Вы прослушали передачу «Записки Асса», которую подготовил и провел Анатолий Агамиров. Испанская музыка, которую вы сейчас слышите, она имеет прямое отношение к спектаклю Анатолия Александровича Васильева, который был сегодня у меня в гостях. Спектакль назывался «Каменный гость», называется «Каменный гость». И, естественно, это испанская тема, как бы Анатолий Александрович ее не персонифицировал, и как бы он не смотрел на нее с разных точек зрения. Итак, испанский «Каменный гость» и испанский пластический балетный акт, который поставлен в театре Васильева, просто блестящий. Но все блестяще поставлено. Это не комплименты, я никогда не говорю мужчинам комплименты. Я заканчиваю передачу испанской музыкой, легкой испанской музыки, чтобы просто и вам, и моему гостю Анатолию Васильеву, и себе в основном привить хорошее настроение, связанное с испанским языком, с испанской музыкой, и убедить себя и всех присутствующих, как слушателей, так и около микрофона. Жизнь продолжается. Давайте искать в ней хорошее, если найдем, не упускать его. Еще раз спасибо. Chiquito de luna lunera.
yo fuera reina de la luz del día, del vientre del mar. Cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Lo mismo con nublado de tiniebla y pedalá, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria tu pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos, te mira sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Es un potro desbocado que no sabe dónde bajar.